Братья и сестры, я напоминаю о том, что у нас уже полгода, чуть больше, наверное, идет цикл бесед, в которых мы с вами пытаемся сделать обзор книг Ветхого Завета. И сегодня у нас на рассмотрении книга, которая является таким логическим продолжением книги Паралипоменон и книг Царства, о которых мы говорили в прошлый раз. Это книга Ездры. В древности две книги имели общее название, или была это одна книга, книга Ездры и книга Неемии. Это была раньше одна книга, впоследствии их разделили на две книги. И я планирую этот разбор, сначала хотел разобрать их вместе, потому что они, в общем-то, описывают одни и те же события и одно и то же время, и почти одни и те же люди там присутствуют очень часто. Но, тем не менее, книга Ездры оказалась настолько богата своими собственными мыслями, что невозможно поместить эти две книги в один обзор. Друзья, книга Ездры. Давайте мы сначала поговорим о неком таком историческом фоне. Нам иногда кажется, возможно, где-то вот в подсознании нашего ума у нас история народа израильского проходит как бы отдельно от истории всего остального мира. Вот если сейчас вас спросить, вот, например, во времена пророка Ездры или законника, книжника Ездры, во время событий, которые проходили, существовало ли, например, римское государство, Римская империя, или не существовало? А что в это время было вот здесь, на территории России? А что происходило в Северной или Южной Америке? Конечно, Колумб туда еще не доплыл, но что-то же там тоже должно было происходить. Друзья, и, в общем-то, я посмотрел обзор или панораму исторических событий, которое было в то время, параллельно происходящим событиям, которые происходили вот во время, которое описывается в книге Ездры. Это время примерно 460 год до Рождества Христова. На следующем слайде показаны некоторые, ну, такие, наверное, самые яркие события, которые происходили примерно вот в это десятилетие, или вот в десятилетие 60-х годов до Рождества Христова. Ну, например, в 461 году город Афины вышел из общегреческого союза во главе со Спартой. Кстати, интересно, что, читая историю того мира, ничего не меняется. Сейчас тоже образовываются союзы во главе с каким-то государством сильным, потом кто-то из каких-то союзов выходит, кто-то в какие-то союзы опять входит. Вот сейчас общеевропейский союз, но сейчас он на грани распада или какого-то реорганизации. Тогда был общегреческий союз, и город Афины вышел из этого общегреческого союза. В 463 году случается эпидемия в Риме, и оба консула, а консулы — эти два правителя Рима, погибают во время этой эпидемии. Тоже ничего удивительного нет, и эпидемии сейчас тоже случаются. В 464 году происходит сильнейшее землетрясение, и происходит разрушение Спарты вот из-за этого землетрясения. В 65 году 78-е Олимпийские игры. Сейчас тоже есть Олимпийские игры, да? Тоже они проходят. Все то же самое. В 70-м году освобождение города Эфеса от персидского владычества и установление демократии.
Я только поправку хотел. Порядок должен быть.
Да, наоборот. Я специально так сделал. Да, здесь можно было наоборот, потому что мы знаем, что до Рождества Христова время шло в обратную сторону. Да, часы шли в другую сторону, и календарь тоже. Насчет календаря правда, насчет часов это была шутка. Друзья, это то, что происходило вот в окружающем мире. В это самое время происходили события, которые описаны в книге Ездры. Почему я об этом вообще сказал, друзья? Потому что мы должны понимать, что события, которые описаны в Библии, они не оторваны от общечеловеческих событий. И очень много историков, очень много археологических свидетельств, каких-то документов, которые находят совершенно в небиблейских источниках, где-то археологи находят, они подтверждают те события, которые мы читаем в книгах Ветхого Завета, в книге Ездры в частности. Друзья, но мы не будем много внимания обращать на то, что происходило в мире, это просто краткий обзор. Давайте мы посмотрим на следующий слайд. Он как раз для нас наиболее интересен, потому что этот слайд дает нам понимание того вообще, где мы сейчас находимся и о чем мы сейчас говорим. Друзья, давайте мы посмотрим на с вашей стороны, получается, левый край этого слайда, с моей стороны это правый край, это 747 год до Рождества Христова. И написано слово Исаия, или имя Исаия. Именно в это время свое служение совершал великий пророк Исаия. В 655 году-588 годах. Друзья, понятно, что все цифры очень приблизительные, потому что такие давние даты точно датировать очень трудно. Я взял цифры из энциклопедии, которые более-менее как бы общеприняты, хотя какие-то варианты могут быть. Посмотрите, 655 год, 588 год – это пророк Иеремия. 607 год – это как раз год, когда подросток Даниил был уведен в плен. И 520 год, это чуть уже правее, да, это уже времена Ездры, Зарававеля и Неемии, это пророки Агей и Захария. Для чего я выписал пророки, я поместил их в нижнюю часть этого слайда, чтобы нам иметь представление, потому что пророки Захария и пророки Агея мы читаем в конце, да, книги, в конце Ветхого Завета. И у нас может быть впечатление, что они вообще никакого отношения не имеют к царству. Но в книге Ездры конкретно написано, что именно вот эти пророки, они пророчествовали. Когда мы будем читать книги пророка Агея, книги пророка Захарии, нам то, что мы изучим сейчас события, происходящие во время книги Ездры, нам помогут более хорошо понять книги пророка Агея и книги пророка Захарии. Друзья, очень интересно здесь следующая ситуация. Дело в том, что в 722 году, посмотрите, это вот на этой границе, вот на этой линии времени, 722 год, мы видим это ассирийское пленение Северного царства. Когда мы с вами говорили о книге «Царств» и книге «Паралипоменон», мы с вами говорили, что эти книги заканчиваются пленением. Северное царство, состоящее из 10 колен, которые отошли Иеровоаму во времена Ровоама, сына Соломона, это Северное царство со столицей в Самарии. Оно закончило свое существование, подпав под владычество ассирийцев или Ниневии. Мы это с вами подробно говорили. Мы знаем, что Южное царство просуществовало несколько дольше. И причина того, что они просуществовали дольше, была в том, что в Южном царстве более дольше сохранялось исполнение закона Божьего. И поэтому и само царство просуществовало дольше. Там были больше благочестивых царей и больше Слова Божие там присутствовало. И вот начиная с 605 года до Рождества Христова и заканчивая 586 годом до Рождества Христова, вот это царство в течение трех таких вот волн или трех таких вот событий было переселено в Вавилонский плен и таким образом тоже прекратило свое существование. Кстати, маленькая попутная мысль, что именно вот три вот этих вот волны переселения, они говорят о том, что к Южному царству, к царству Иудина и Вениаминова, вот к этому царству Бог особо благоволил. И хотя он и предсказал, что у них будет пленение, но он его, это пленение, хотел максимально смягчить. И если в 605 году, когда царь Вавилонский пришел, то он не разрушил Иерусалим. Он пришел туда, и он вывел часть народа к себе в плен, но, в общем-то, он оставил Иерусалим целым, сохраненным, поставил своего наместника. Друзья, и это должно было, в общем-то, народ израильский, народ иудейский, точнее, в то время, побудить к мысли, что что-то не то. Бог исполняет свое пророчество. Он сказал, что я накажу вас, и вот оно исполняется. Но, смотрите, как мягко оно исполняется. Да, плен есть, да, государство потеряно, но все целы, все сохранено. Народ продолжает грешить, и уже вторая, третья волна заканчивается тем, что народ, сам Иерусалим разрушается полностью, и все жители переходят в плен. Друзья, когда Бог нам особо милостив, Он свое наказание начинает исполнять очень мягко. Начинает исполнять его постепенно, давая время нам остановиться и сказать: «Стоп, Господи, я все понял, не надо усложнять это наказание». Друзья, если бы народ Божий остановился, то вот этих бы двух волн переселения не было, и слово Господне бы исполнилось бы, но народ бы остался бы на месте. Это как бы, знаете, в современное время есть такое условное наказание, да? Как бы и наказан человек, но в то же время и дома живет. Условное наказание. Здесь то же самое. Но народ Божий продолжал грешить, и поэтому они полностью переселились в Вавилонский плен. Друзья, интересно вот что. Еще Иеремия, посмотрите, друзья, задолго Иеремия до того, как вот это все случилось, он сказал конкретно, что будет плен у вас, и этот плен продлится ровно 70 лет. Друзья, это пророчество было сказано Иеремией до того, как вообще все это случилось. Народ был предупрежден, народ знал о том, что Господь его предупреждает. И тем не менее они так поступают. Исаия еще за 150 лет до Иеремии, ну примерно, да, это время, там может быть меньше чуть, но около 100 лет до Иеремии, примерно Исаия пророчествовал о том, что будет время, когда храм будут восстанавливать. Друзья, представьте себе, как это пророчество могли услышать евреи, когда Исаия говорит, что храм будут восстанавливать, а храм еще стоит. Храм еще даже не разрушен. До этого, до разрушения храма еще много-много времени должно пройти. Храм во всей красе своей стоит, а Исаия говорит, будет время, когда этот храм восстановят, и когда стены Иерусалима восстановят. Исаия конкретно об этом говорит. Эти пророки Иеремия и Исаия называют конкретное имя царя, который будет способствовать восстановлению евреев, восстановлению города и будет способствовать возвращению евреев на свою родину. Вот интересно, друзья, вот даже нам бы переместиться во времена жизни Исаии и посмотреть на вот эту ситуацию глазами того жителя, мы увидим, что все хорошо, царство стоит, храм стоит, служение совершается, а Исаия говорит, не переживайте, будет время, все восстановится. Друзья, далеко не все люди могли вообще в это поверить, что что-то будет. Но тем не менее, друзья, Бог не ошибается. И вот в 586 году мы видим, что полностью заканчивается или как бы последняя волна переселения и пленения вавилонского плена Южного царства. Через какое-то время начинается так называемых три волны возвращения Южного царства обратно в Иерусалим. Вот эти три волны – это 538 год, 458 год и 455 год. И три волны, у них есть у каждого свои герои или свои предводители, Зарававель, Ездра и Неемия. Там немножко ошибка, но это не так страшно, я потом ее исправлю. Да, опечатка. Итак, друзья, вот три волны переселения. И о первых двух волнах переселения мы поговорим сегодня. Это Зарававель и Ездра. Это как раз те люди, которые описываются в этой книге. Про Зарававеля это идет первая часть книги Ездры. Итак, книгу Ездры можно разделить на две части. Первая часть идет про первую волну переселения, про Зарававеля и про то, что он сделал, придя в Иерусалим. И вторая часть книги Ездры про самого Ездру и про его деяния в Иерусалиме. Вот это краткое содержание книги Ездры. По вот этому слайду или по этой схеме у вас вот все понятно, да? Примерно вы сложили в голове себе картину, да, в какое время все это происходило и как соотносится друг с другом. Это, друзья, очень важно. Давайте мы эту картинку постараемся запомнить. Теперь мы посмотрим с вами следующий слайд. Он не очень информативный, но он очень интересный, в смысле красивый. Да. Конечно, да, конечно. Это все в одном месте происходило. Вот. Пожалуйста, вот это современная картина, это стена плача в Иерусалиме. Почему я избрал современную картину для иллюстрации? Потому что фотографий того времени не сохранилось, вот, потому что их тогда и не было. Друзья, основная тема книги Ездры, вот как бы можно было ее охарактеризовать? Дело в том, что, друзья, в этой книге описываются конкретные исторические события, описываются конкретные цари, конкретные события, конкретные люди. Но все это описано не для того, чтобы просто историческую безграмотность нашу ликвидировать, так ликбез исторический провести. Нет, все это описано для того, чтобы нам показать какую-то основную мысль. Вот какая основная мысль? То есть основная мысль – это восстановление храма и служения Богу. Вот это восстановление служения Богу, восстановление храма и восстановление служения Богу. Вот это основная мысль. Эта книга отвечает нам на вопрос, как правильно восстанавливать служение Богу. Что нужно сделать, чтобы служение Богу действительно поднять на необходимый уровень? Когда все разрушено, когда ничего не... уже испорчено все. Каким образом нужно поступить? Что нужно сделать, чтобы служение вернулось? Чтобы все было заново? Чтобы было, ну, может быть, не так, как раньше, но, по крайней мере, тоже достойно Бога. Актуально ли для нашего времени это или не актуально? Ну, конечно, актуально, потому что в нашей жизни, в рамках церкви или в рамках личной жизни человека, мы можем находить периоды, когда мы, подобно народу израильскому, попадаем в плен. В плен, при котором разрушается служение Богу, разрушаются жертвенники Богу, разрушается то, что мы делали раньше. Не секрет, что мы знаем братьев, сестер, да и в своей жизни бывают периоды, когда мы попадаем в плен какого-то уныния, в плен какого-то суеты, забот каких-то. Когда мы можем попадаем в плен какого-то такого, ну, порабощения, и то, что мы делали раньше, служение, которое мы несли, оно вдруг ослабевает, теряется, и вдруг оно прекращает свое существование. И через какое-то время мы как бы приходим в себя и желаем: «Господи, надо вернуть же то, что было». И Господь дает нам эту возможность. Обратите внимание, что Бог, Он не лишает народ, свой народ милости. Он говорит: да, ты согрешил, над тобой исполнилось то слово, которое было сказано, ты ушел в плен. Но это не означает, что теперь это навечно, ты можешь вернуться. У тебя есть возможность восстановить то служение, которое у тебя было раньше. У тебя есть эта возможность. И если будет желание, если будет определенный правильный подход, то Господь даст эту возможность восстановления. Друзья, да, не быстро, да, может быть, не один месяц и не один год длится это восстановление, но оно идет, оно есть. И мы видим, друзья, что есть определенные принципы этого восстановления. И вот книга Ездры, она говорит нам о том, каким же образом происходило вот это и происходит вот это восстановление, каким образом надо правильно подойти к служению Богу, чтобы его восстановить. Друзья, первое... Волна переселения. Это следующий слайд. Первая волна переселения. Зарававель. И здесь главным таким участником этой волны переселения является Кир, царь персидский. Он издает указ о возвращении иудеев в Иерусалим для восстановления храма. Давайте мы посмотрим, это книга Ездры, первая глава, я прочитаю с первого стиха. «В первый год Кира, царя персидского, во исполнение слова Господня из уст Иеремии, возбудил Господь дух Кира, царя персидского, и он повелел объявить по всему царству своему словесно и письменно. Так говорит Кир, царь персидский: все царства земли дал мне Господь, Бог небесный, и он повелел мне построить ему дом в Иерусалиме, что в Иудее. Кто есть из вас, из всего народа его, то да будет Бог его с ним, и пусть он идет в Иерусалим, что в Иудее, и строит дом Господа, Бога Израилева, того Бога, который в Иерусалиме. А все оставшиеся во всех местах, где бы тот ни жил, пусть помогут ему жители места того серебром и золотом и иным имуществом и скотом с доброхотным даянием для дома Бога, что в Иерусалиме». Друзья, я хочу обратить внимание на самые первые слова этой книги. «В первый год Кира». Итак, пророк Иеремия, это в 25 главе, он пророчествует о том, что будет Кир. Называется конкретное имя царя. Это удивительно точное пророчество, друзья. То есть Бог конкретно даже указал, какой царь и как его имя будет звучать. Бог все знает, он все наперед ведает, и он предупреждает нас об этом. И он говорит: вот Кир. Кир, он, как бы, он будет способствовать восстановлению народа израильского, возвращению народа израильского и восстановлению храма. И обратите внимание, друзья, но Кир царствовал несколько лет. Господь, в общем-то, мог это сделать и в течение второго, или третьего, или десятого года царствования Кира. Здесь написано: в первый год Кира. Как только Кир воцарился, Бог сразу побуждает его. Написано: в первый год Кира, во исполнение слова Господня, Бог побудил царя. Посмотрите, Бог не медлит, не желая, чтобы народ как дольше оставался в рабстве. Он этого не медлит. Он сразу в первый год побуждает Кира, чтобы тот издал указ. Итак, Кир издает указ. И здесь, друзья, все люди делятся на две части. Первая часть – это люди, которые возвращаются в Иерусалим. Вторая часть – это люди, которые остаются. Вот я задал бы себе сам вот вопрос: в какой группе бы я находился? Друзья, для того, чтобы ответить на этот вопрос, надо чуть-чуть нарисовать картину. Нам иногда представляется, что жить в Вавилоне было, наверное, очень страшно. Но на самом деле нет. Друзья, в общем-то, жители Иудеи, переселившиеся вот в Вавилон, они довольно быстро освоились, кто-то завел свои дома, кто-то завел свое хозяйство. Откуда мы это знаем? Здесь написано: оставшиеся иудеи должны помогать. Чем должны помогать? Серебром, золотом, скотины разные, да? И так далее, и так далее. То есть у них все это было. Друзья, и вы знаете, я вот подумал про себя, вот если бы я вдруг переселился из Иерусалима, или я, или отец мой, ну, судя по возрасту, в Вавилон или в окрестности, ну, так получилось, что неплохо получилось устроиться, домик, хозяйство, какая-то торговля пошла и так далее. И вдруг царь Кир говорит, возвращайтесь все в Иерусалим. А что в Иерусалиме? А в Иерусалиме все разрушено. В Иерусалиме стен нет, домов нет почти. В Иерусалиме люди живут бедно, скудно, торговли нет. Абсолютно заброшенный город. Более того, этот город остался вне государства. Там нет охраны. Окружающие народы легко заходят в этот город, не встречая никакого сопротивления. И теперь в эти полудикие места вернуться, ну да, это моя родина, да, это Иерусалим, да, это благословенный город, там храм, но это было когда-то. А сейчас об этом можно просто хорошо вспомнить красиво. Об этом можно размышлять, когда мы сидим за столом, но туда реально возвращаться, ну, я бы, наверное, думаю, не стал, да? У меня здесь дети, жена, у меня устроенный дом, зачем туда пойду? И вот как бы Кир говорит, пусть все возвращаются. Он конкретно говорит, пусть все возвращаются. Кто есть из вас, все пусть идут. Но есть и оставшиеся. А вот он говорит, а и оставшиеся? Ну, если вы остались, ну, хотя бы помогите своим имуществом. Хотя бы денег дайте тем, которые туда уходят. Хотя бы этим послужите. Друзья, всегда есть две категории людей. Всегда есть те, которые готовы пойти на разруху, на развалины и восстанавливать. И те, которые остаются, у них нет на это силы или веры. Но если мы относимся к таким вторым, то хотя бы физически помочь, о, хотя бы финансово помочь можно тем или кто пошел. Какое? Ну да. Вот я тоже считаю так, что когда человек идет туда, где трудно, идет туда, где надо служение нести, вот это условие очень хорошо Василий Андреевич дополнил, да будет Бог его с ним. Это очень хорошо, хотим, чтобы Бог был с нами, да? Мне очень понравилось, когда вот объясняли такой текст, что у верующих будут сопровождать все знамения, там будут смертоносные пить и так далее. Вопрос, почему это в жизни многих христиан этого нет? И брат ответил, там написано, идите по всему миру и научите все народы. Вот иди и благовествуй там где-нибудь на краю земли, тогда будут тебя сопровождать эти знамения. А если ты лежишь на диване в теплой комнате, то зачем тебе нужны эти знамения? Бог с тобою, если ты пошел. Это хорошая мысль. Друзья, когда царь Кир издает это повеление, то народы идут, и ну, много-много людей написано, тогда главы семейств, Они поднялись главы поколений Иудиных и Вениаминовых, и священники, и левиты, всякий, в ком возбудил Господь Дух его, чтобы пойти строить дом Господень, который в Иерусалиме. Ну и так далее. И вот они пошли. Царь Кир, он сделал даже больше, чем он вот, сделал, больше, чем указ. Он собрал золотые сосуды серебряные, которые некогда Навуходоносор вынес из Дома Божьего и поместил в Дом Бога своего. Вот, то царь Кир выносит эти сосуды обратно и отдает их Зарававелю, чтобы тот их потом вернул в будущий построенный храм. Кир вот в этом плане очень благоразумно поступает, и здесь перечисляются все те сокровища, которые были отданы Киром Зарававелю. Здесь интересное событие происходит. Во второй главе идут перечисления выходцев из Вавилона в Иерусалим. Прям перечисление. Такой-то из сыновья его, такой-то из сыновья его. Целая глава. А вот в конце этой главы здесь интересный момент. Здесь написано, что, друзья, вот помните, сколько человек вышло из Вавилона в Иерусалим строить, восстанавливать служение их стену? Не помните, сколько человек вышло? 50 тысяч. Друзья, 50 тысяч человек вышло. Но это, в общем-то, чуть меньше, чем город Ейск. Это большое довольно скопление людей. И вот когда они пришли в этот разрушенный город, знаете, что первым делом было сделано, когда эти люди пришли? Что самое первое сделали эти люди? Вот самое-самое первое. Никогда вы не догадаетесь, если вы не помните, что написано в книге Ездра. Они всех людей проверили по списку, по родословиям, по родословным книгам. Друзья, когда мы будем с вами читать о Ездре, кто такой Ездра, то там будет написано, смотрите, в царствование Артаксеркса, это 7 глава, царя персидского. И вот слушайте. Ездра, сын Сираи, сын Азарии, сын Хелкии, сын Шалума, сын Садока, сын Ахитува, сын Амарии, сын Азарии, сын Марайофа, сын Захарии, сын Узия, сын Букия, сын Авишуя, сын Финиеса, сын Елиазара, сын Аарона. Друзья, вот это родословие. Я несколько месяцев назад узнал, как моего прапрадеда зовут. А отчество до сих пор не знаю. А вот у них, посмотрите, родословие. Представьте себе, Иерусалим, разрушенный город. Оставшиеся несколько, как называется, жалкие иудеи там остались, да? И что они берегут, что они хранят в первую очередь? Книги с родословием своим. И когда Ездра пришел, то они знали, что это за Ездра. У него во какое родословие. И вывели родословие до Аарона, первосвященника. Друзья, когда пришли все эти люди, то всех этих 50 тысяч человек проверили по книгам. И знаете, что обнаружилось? И обнаружилось, друзья, что были люди, вот написано, и вот вышедшие из Тел-Милаха, из Тел-Харши, Херуб, Адан и Мера, которые не могли показать о поколении своем и о племени своем. От Израиля ли они? Они искали свои записи родословные, и не нашлось ее. И помните, чем кончилось это дело? Написано, и исключены были из священства. Кто скажет, ну а вдруг она потерялась родословной и так далее. Друзья, что хотел показать автор вот этого текста? Что для народа Божьего всегда была важна принадлежность своему народу. Где бы они ни находились, где бы они, в каких вот ситуациях, они всегда неотрывно себя причисляли к народу. Они всегда помнили свое родословие. А были люди, которые об этом не родили, не сохранили своих родословных книг, не смогли показать, что мы из народа Израиля. Может быть, они и были из народа Израиля, но они не смогли это показать. Не нашли записей. Ни у них не оказалось, ни в каких-то других книгах не оказалось. И написано, что эти люди были исключены из священства. Но правда им остался шанс. Какой шанс? До тех пор, пока не восстанет великий первосвященник с Уримом и Тумимом. То есть тот первосвященник, который может у Бога воспросить о каждом из них. Правда этот израильтянин или неправда? Это очень интересно. Написано, и Тиршафа, это был еще один человек, который вместо Зарававелем был, он сказал им, чтобы они не ели великой святыни. То есть не участвовали в священстве. А? Да. Нет. Да, точно. Друзья, еще один момент. Когда вот они пришли, давайте мы вернем слайд, который был. Когда они пришли вот в Иерусалим, то первым делом, что они начали делать, после того, как они проверили, они начали восстанавливать богослужение. Вот очень интересный момент. Они не начали восстанавливать стены или храм. В первую очередь, самую первую очередь, они стали восстанавливать богослужение. Друзья, служение Богу всегда у народа Божьего, у истинных израильтянов, у тех, кто действительно неформально принадлежал к еврейству, а были детьми Божьими, подобно Ездре, это люди, которые в первую очередь восстанавливали именно богослужение. Это очень важно. Служение всегда было на первом месте. Мы отметим себе эту мысль. А вот дальше идет восстановление уже основания храма. То есть написано, что как раз они восстанавливали основание. И вот там есть такой интересный стих. Я прочитаю, не обязательно его высвечивать. Я прочитаю, это Ездра 2 глава, 68 стих. И вот тут есть такое дополнение. Я в своем конспекте подчеркнул его таким жирненьким шрифтом. «И из глав поколений некоторые, придя к Дому Господню, что в Иерусалиме, доброхотно жертвовали на Дом Божий, чтобы восстановить его на основании его». Друзья, о чем нам говорит это слово «некоторые»? И из глав поколений «некоторые». Друзья, ну вот это говорит о том, что не все, да? Не все. Вот некоторые доброхотно это делали. Но вот вопрос, а вот эти главы поколений, которые в Иерусалиме оказались, они же пришли из Вавилона. Чего там не сиделось? Вот если они не хотели, у них не было доброго желания строить, восстанавливать основание Дома Господня, то почему они вышли вообще из Иерусалима? Ведь то, что они вышли из Иерусалима, это же говорит о том, что они хотели это делать. А здесь написано только некоторые из них. То есть часть людей, которые вышли, перехотели. Это так часто бывает. Человек, знаете, бывает, ему предлагают какое-то служение, он так вот загорелся, да, я пойду туда, я буду делать. А потом пришел, посмотрел на ситуацию, ну и подостыл, да, и не буду делать это. Вот из тех людей, которые захотели выйти, не все сохранили желание делать дальше. Когда-то задолго до этих событий Давид, это в книге Паралипоменон описывается, когда он жертвовал на храм, на постройку храма, то и народ тоже стал жертвовать на постройку храма. Они видели, как жертвует Давид, и написано, они тоже стали жертвовать. И тогда Давид молится молитвой. Вы помните, какую молитву молится Давид? Он говорит: «Господи, сохрани сие расположение сердца народа навек». То есть сохрани сие расположение сердца народа. Вот у них сейчас расположение сердца жертвовать. Они хотят сейчас жертвовать, слава Богу. Но я знаю сердце человеческое. Оно сегодня хочет жертвовать, а завтра не хочет жертвовать. Я знаю одного брата, который подошел ко мне вот в этом году в лагере и говорит: «Ты знаешь, Денис, у меня такая ситуация сейчас на работе, очень хорошая. Бог меня так благословляет, у меня достаток хороший. Не знаешь ли ты какую-то нуждающуюся семью в нашем крае, которая бы нуждалась в финансовой помощи? Я бы мог им помочь». И я говорю: «Ну, пока так вот, ну, знаю, нуждающихся семьи всегда есть». Но он говорит: «Ну, надо такая семья, которая вот просто крайне нуждается. Вот у них просто вот ситуация хуже не придумаешь». Я говорю: «Давай, знаешь, не будем спешить, помолимся, Бог откроет». Ну, мы так с ним расстались, и проходит, наверное, пару недель, и вдруг я узнаю об одной очень серьезной ситуации. Это не так далеко от как бы границ нашего вот Ейского района. Вот. И там живет одна семья, верующие, хорошие христиане. Но у них тяжеленная ситуация. И они на грани, ну, фактически того, что полного такого разорения, хотя и служат церкви, и много трудятся, и детей имеют верных, и хорошо у них все. И вот они звонят мне, хотя почему они мне звонят, мы не так сильно знакомы, так получилось, они мне звонят и просят: «Не могли бы вы чем-то нам помочь?» Или точнее даже они просят, знаете, что делать? Они просят, чтобы я им помог, а я вникаю в эту ситуацию, понимаю, что то, что они сейчас просят, это хуже будет. Они там хотят в кредиты залезть, чтобы я помог им кредит взять. Я говорю: «Подождите, вашей ситуации надо по-другому помогать». Я вспоминаю о том брате. Звоню ему, говорю: «Слушай, вот такая ситуация, надо помочь». Он говорит: «Слава Богу, я буду рад». Бог ответил на молитву. И он присылает первую часть денег сразу же. Присылает, и я перечисляю им. На второй месяц то же самое. А на третий месяц у него на работе случаются проблемы. Такие проблемы, что, ну, правительство издает новый указ, и этот указ как бы прикрывает его работу. Чтобы ему заново, чтобы продолжить работу, его работу нужно перестроить. А на это уйдет 2-3 месяца. И фактически он вот эти 2-3 месяца не будет получать, ну, доходов тех, которых имел. И вы знаете, а я запереживал, а как будет с помощью? Ну, я его спросил, он говорит: «Не переживай, будет». И вот приходит время, и вот срок, когда он должен перечислить, а те люди-то мне не звонят, они же вежливые, не буду спрашивать. А день прошел — нет денег. Второй день прошел — нет денег. Я ему позвонил, говорю: «Слушай, трудно тебе, да?» Он говорит: «Да, ну сейчас что-нибудь придумаем». Еще один день проходит — нет. Я думал, что все. Потом смотрю, пришли, я перевел. Друзья, и вот сейчас то же самое. Вот буквально вчера звонит, говорит: «Слушай, ты знаешь, я опять задержал, так тяжело было, но я нашел деньги для этих людей». А суммы там не маленькие, нормальные такие суммы, он помогает. Друзья, я подумал, когда вот был подъем на работе, когда все хорошо, легко согласиться, давай я буду помогать. А потом приходит время испытания. Посмотрите. И вот некоторые остаются верные, некоторые. А некоторые хоть и пришли, из Вавилона вышли, но они как-то уже по-другому свое сердце расположили. Друзья, вот эта мысль, что 2 глава 68 стих: «Из глав поколений некоторые». Друзья, когда они построили основание и более-менее возвели какое-то строение, написано, что народ очень ликовал и радовался, то там дальше написано так: «Впрочем, многие из священников и левитов, и глав поколений, старики», обращу внимание на слово «старики», да, «которые видели прежний храм при основании этого храма пред глазами их, плакали громко». Почему они плакали громко? Нет, от горя плакали, не от радости. Написано: многие от радости, а многие не от радости. Потому что видели и помнили тот храм, который был. Друзья, понятное дело, что современно... Вот давайте мы сравним, как строил Соломон и как строил Зарававель, да? Понятно, что Соломон строил все из золота. Понятно, что на него работали самые лучшие каменотесы и так далее. А что сейчас происходит? И вот старики видели прежний храм, и они плакали. Да, да. И они плакали. Друзья, плакали от того, что горько им было. Увидели вот то, что получилось. И, вспоминая то прежнее, плакали. Друзья, написано, но многие восклицали от радости. И народ не мог различить, кто от радости, а кто от горя, потому что восклицания были большие. Друзья, в нашей жизни тоже так может быть. Знаете, вот особенно я часто слышу это вот от людей пожилого возраста. Вот в наше время, вот у нас было вот так. А сейчас посмотри вот на это. Друзья, и какое-то сердце может наполняться какой-то, горечью. И в общем-то оно справедливо. Предыдущий храм действительно был лучше. Он действительно был красивее. Он действительно был замечательный. Но знаете, какой интересный момент? Как смотрите, старики, вспоминая... Ну, я никого сейчас не буду обижать, прошу прощения, вы не воспринимаете мои слова так буквально. Но тем не менее, старики, вспоминая о том, какой был храм, горевали, да? А давайте зададим вопрос, а кто был виноват, что храм тот был разрушен-то? Так эти старики-то и были виноваты. Это их неверность привела к тому, что храм-то был разрушен. А теперь они горюют, вот какой был храм. Радуйтесь, что новый храм появляется, что новые люди есть. Друзья, это еще одна мысль, да? И вот во времена вот Зарававеля происходят такие некоторые события интересные. Вот я хочу обратить внимание, это очень важная мысль, это препятствие строительству со стороны врагов иудеев. Препятствие строительству со стороны врагов иудеев, которое привело к тому, что на какое-то время строительство было прекращено. Вот об этом хочется поговорить подробнее. У нас сегодня тоже будет две части. Мы сейчас про Зарававеля закончим, споем, чтобы вы немножко отдохнули, да? А потом мы про Ездру будем говорить. Друзья, давайте мы посмотрим с вами на... Вот через один слайд, пожалуйста, перемотай. Или давай сначала вернемся все-таки на этот слайд. Вот на следующий. Нет, верни, пожалуйста. Вот на этот слайд. Вот эта карта, друзья, чтобы вы представляли, какой путь сделали вот эти люди из Вавилона, чтобы перейти в Иерусалим. Вот с правой стороны, вот самая-самая крайняя точка красная заканчивается. Видите, да, вот такая вот. Это Сузы. Тут все на английском языке, поэтому я буду немножко переводить. Это Сузы. Друзья, не отсюда шли. То, что мы говорим, это будет из книги Неемии. Мы потом об этом поговорим. А вот синяя, вот вы видите синяя такая линия, да? Вот там написано Вавилон. Вот Вавилон. Вот оттуда они начали идти. Вот они начали вот идти вот по такому пути. Вот длинный довольно путь. И вот закончился этот путь в самом другом концу карты. Там есть как раз Иерусалим вот на берегу. Вот довольно такой большой путь они прошли, чтобы прийти. А вот красные линии, друзья, это уже линия Ниневии. О, прошу прощения этого. Ниемии, да, линия Ниемии. Вот, уже вылетает из главы слова. Пожалуйста, следующий слайд. Это слайд как раз о том, как враги препятствовали Зарававелю. Это очень интересно, друзья, очень интересно, какое у них было препятствие. Тут есть такие интересные слова. 4 глава с 1 стиха. «И услышали враги Иуды и Вениамина, что возвратившиеся из плена строят храм Господу Богу Израилеву». Друзья, тут подчеркивается, что они были врагами. Это не были друзьями, это были враги, которые хотели остановить это служение, остановить это строительство. Что они делают? Смотрите, первый шаг. «И пришли они к Зарававелю и к главам поколений и сказали, будем и мы строить с вами». Друзья, в чем логика? Если они враги, если они хотят остановить, то почему они предлагают свою помощь? Они объясняют, будем и мы строить с вами, потому что и мы, как и вы, прибегаем к Богу вашему, и Ему приносим жертвы, одни Асардана, царя сирийского, который перевел нас сюда. Друзья, вот эти люди, враги, предлагают помощь, обосновывая тем, что мы тоже служим вашему Богу. Как реагирует на это Зарававель? Второй стих. Третий стих, прошу прощения. «И сказал им Зарававель и Иисус, и прочие главы поколений израильских, не строить вам вместе с нами дом нашему Богу. Мы одни будем строить дом Господу Богу Израилеву, как повелел нам Кир, царь персидский». Друзья, вы обратили внимание на такую игру слов «ваши, наши». Смотрите, я буду читать еще раз. «Мы будем строить с вами, потому что мы, как и вы, прибегаем к Богу вашему, и Ему приносим жертвы. И сказал им Зарававель, не строить вам вместе с нами Бог нашему Богу». А? Да, Екумения. Друзья, почему, на каком принципе Зарававель отказался от помощи? Разве им не нужна помощь? Разве им лишние руки, лишние люди? Да-да, вот эти люди не считали его своим Богом. У них не было истинного поклонения. Они были врагами по своей сути, потому что они не поклонялись истинному Богу по-настоящему. И, друзья, посмотрите, Зарававель, он четко и правильно рассудил. Нам не нужна помощь людей, которые не поклоняются Богу. Друзья, не то, что помощь в обычных вопросах каких-то житейских, а вот именно в служении Богу, в постройке храма Божьего нам помощь такая не нужна. Вот помните такой случай, когда апостол Павел, апостол Силы, будучи в городе Филиппы, шли, и за ними шла женщина и говорила, это рабы Бога Всевышнего. Она помогала им, она рекламой служила. Но что делает Павел Сила? Изгоняют нечистого духа из этой женщины. Почему? Им не нужна помощь нечистого духа. Друзья, и Павел, и Сила, и Зарававель, и другие главы поколений, они понимали очень сильную вещь. Очень правильную мысль они знали, что если человек даже желает нам помочь в служении, но он не служит Богу по-настоящему, не считает его своим Богом, это приведет только к разрушению, ничего доброго не будет, успеха не будет. Нельзя запрягать в одну упряжку вола и осла. Это еще в законе Божьем было так написано, нельзя. Но это не означает, что он был не с ними. Христос говорит, вот кто против меня, ученики как раз там и взяли эту функцию на себя, они говорят, Господи, он с нами не ходит. Здесь не вопрос, кто с нами, вопрос, кто с ним. Вот если бы, я уверен, что тот человек, про которого говорили ученики, он был по-настоящему учеником Христа, потому что он им говорит, никто не может, если Отец не даст. То есть понятно, что есть люди, которые служат Богу, но они не с нами, просто они с нами не знакомы или по каким-то другим причинам. Не наше дело их судить. Но главное, чтобы он был с Богом соединен. Вот если человек соединен с Богом по-настоящему, то мы готовы с ним сотрудничать. Но если он не соединен с Богом, если он называет его Богом вашим, он не наш Бог, то тогда, как бы он к нам ни относился хорошо, мы не должны иметь с ним сотрудничество в вопросе служения Богу. Вот именно важно в вопросе служения Богу. Итак, друзья, посмотрите. Возможно, за ласковыми словами очень трудно было бы определить, что это враг или не враг. Тут написано «враги». Ну а как бы Зарававель определил, что это враги? А он определил очень просто. По их отношению к Богу. Их отношение к Богу неправильное, недолжное. Все, с ними контакта не имеем. Друзья, что делают дальше эти люди? Посмотрите. Следующий шаг этих людей, когда у них не удалось разрушить дело Божие через вот это нечестивое соединение. Написано «и стал народ земли той», 4 стих, «ослаблять руки народа Израилева и препятствовать ему в строении». Вот как эта фраза, что это значит, эта фраза? Начали ослаблять руки. Как это значит? Ослаблять руки, значит, что это значит? Не, вот начали ослаблять руки, как это? Вот в книге пророка Неемии, там будет эта мысль повторяться. Они будут говорить, что делают эти жалкие иудеи? Разве у них они смогут построить? Друзья, вот когда мы слышим такие слова, это ослабляет руки наши или нет? Друзья, вообще методов ослабления огромное количество. Человек может опустить руки после критики. Да, это очень сильно. После какого-то клеветы. После того, как у человека, может быть, что-то не получилось. Или еще что-то. Вот у него ослабляют руки. И есть люди, которые вот про одного человека написано, тоже, кстати, из этих книг, из Даниэля, про Неемию написано, и укрепили руки на благое дело после его слов, помните? И укрепили руки. А здесь написано, и ослабляли руки. Это еще одна методика сатаны. Не получилось войти в соединение, не получилось разрушить при помощи нечестивого такой связи. Будем руки ослабевать, будем руки. Будем делать так, чтобы они не хотели сами строить. И написано, смотрите, и подкупали против них советников. Это еще одна следующая такая стадия препятствия. Давайте из народа кого-то подкупим, советников, которые будут препятствовать, которые будут расслаблять изнутри ситуацию, которые будут изнутри говорить. Подкупали советников. То есть я понимаю, так это, возможно, были даже кто-то из народа израильского, возможно, или приближенных к ним людей, которым верили израильтяне. И тут их подкупили, и они тоже ослабевают руки. Друзья, когда и это не помогло, то следующее, последнее, что сделали эти люди, написано, и они написали донос царю. Помните, да? В дни Артаксеркса, 7 стиха, писали Бишлам, Мифрадат, Табиэл и прочие товарищи их к Артаксерксу, царю персидскому. Письмо же написали буквами сирийскими, на сирийском языке. Похоже, с Сирией всегда была проблема, да, и сейчас, и тогда. Друзья, смотрите, что они написали. «Да будет известно царю, что иудеи, которые вышли от тебя, пришли к нам в Иерусалим, строят этот мятежный и негодный город», 12 стих, «и стены делают, и основания их уже исправили. Да будет известно царю, что если этот город будет построен, и стены восстановлены, то ни подати, ни налога, ни пошлины не будут давать, и царской казне сделаться будет ущерб. Так как мы едим соль от дворца царского, и ущерб для царя не можем видеть, поэтому мы посылаем донесение к царю. Пусть поищут в памятной книге отцов твоих». Я хочу обратить внимание на эту фразу, запомните ее, мы к ней еще вернемся, вот к этой фразе. «Пусть поищут в памятной книге отцов твоих, и найдешь в книге памятной, и узнаешь, что город сей, город мятежный и вредный для царей и областей, и что от падения бывали в нем издавна, за что город сей и опустошен. Посему уведомляем царя, что если город сей будет достроен и стены его доделаны, то после этого не будет у тебя владения за рекой». Царь получил это письмо, и действительно он обратился к памятным книгам, действительно нашел, что это город мятежный, ну, по отношению к этим царям, что много проблем было у него во времена особенно Давида и Соломона, друзья, и он такой написал ответ. «Мир и прочее. Письмо, которое вы прислали нам, внятно прочитано предо мною. И от меня дано повеление, и разыскивали, и нашли, что город этот издавна восставал против царей, и производились в нем мятежи и волнения, и что были в Иерусалиме цари могущественные, и владевшие всем заречьем, и им давали подать налоги и пошлины. И так дайте приказания, чтобы люди сии перестали работать». Друзья, итак, враги иудеи пытались остановить строительство. Каким образом? Сначала предложение сотрудничества. Давайте вместе. Не получилось. Ослабевают руки. Ну, дело, чтобы руки ослабели. Не получилось. Подкупают людей. Не получилось. И в конечном итоге обращение к власть имущим. Вы сделаете. Друзья, в наше время борьба с делом Божьим подходит точно таким же образом. Точно таким образом. Сначала предложение соединения, потом ослабевание рук наших, потом какой-то подкуп и в конечном итоге власть. Но я не к тому, что там милиция или еще что-то, друзья, это на каком-то духовном уровне происходит, но то же самое. Закончилось все это тем, что 24 стих, «тогда остановилась работа при Доме Божьем». Друзья, в конечном итоге действия этих людей привели к успеху, и работа в Доме Божьем остановилась. Вы еще не сильно устали слушать? Еще пару слайдов, потом споем, хорошо? Друзья, вот следующий слайд. 5 глава, 1 стих. 5 глава, 1 стих, следующий слайд. Но! Друзья, вот я выделил жирным шрифтом вот это слово «но». Почему «но»? «Но» — это противовес предыдущему. Смотрите, и остановилась работа. «Но!» Друзья, это «но» вселяет надежду, что не все так плохо, да? Что есть шанс, что все восстановится, но пророк Агей и пророк Захария, сын Адды, говорили иудеям, которые в Иудее и в Иерусалиме, пророческие речи во имя Бога Израилева. Друзья, и следующий слайд, 5 5 глава 2 стих. «Тогда встали Зарававель, сын Салафиилов, и Иисус, сын Иосидеков, и начали строить дом Божий в Иерусалиме». Друзья, итак, когда враги народа Божьего имели успех, остановили служение, друзья, кто вышел на первый план? Кто вот увидел эту проблему? Кто эту проблему решил? Пророки. Друзья, смотрите, все это время там были эти пророки, там были Агей и Захария, но они никаким образом не проявляли себя. Они жили в народе Божьем, они где-то там служение совершали, пророчествовали, но как-то все это было тихо, и о них упоминания мы не находим. Но как только в служении Божьем остановка, как только враги народа израильского приобрели власть, как только они успех приобрели, вот сам в этот момент времени два пророка, два сильных пророка, Агей и Захария, они поднимают свой голос, они говорят пророческие речи, они побуждают людей, они укрепляют их упованием на Бога. Друзья, это очень важно. Тут несколько прообразов. Первый прообраз, когда у нас ослабевают руки, друзья, когда нам трудно совершать служение, то именно пророческое слово Божие может нас укрепить. Друзья, второе, это обращение к братьям, проповедникам. Наша задача, друзья, именно вот поднимать тех, кто ослабел. Зарававель, великий муж Божий, ослабел. Агей, Захария, они их поддержали и восстановили руки, укрепили руки этих людей. Друзья, хорошо, если мы с вами будем такими пророками Божьими, которые, произнося речи во имя Бога, укрепляют других на благое дело. Друзья, вот на этом заканчивается первая часть вот этой книги. Да, они продолжают строить, да, опять приходят люди, да, опять спрашивают, а кто вам разрешил? Опять целая история, но они уже говорят совершенно по-другому, их руки уже крепкие, они строят Божий дом. Давайте мы споем какой-то гимн, который брат Павел предложит, и после этого продолжим, еще у нас будет время поговорить об Ездре. Друзья, продолжая нашу тему, хотел отметить такой факт, конечно, он не ускользнул от вашего внимания, что когда вот эти враги иудеев писали письмо, то они писали персидскому царю, которого звали как? Артаксеркс, да? А послал Зарававеля и иудеев восстанавливать Иерусалим кто?
Кир.
Смотрите, уже царь сменился, да? Уже другой царь, уже другой. Дело в том, что когда вот Захария и когда Агей укрепляли руки строящихся, то опять произошла смена власти или смена царя. И в это время уже царь, которого звали Дарий. Это следующий слайд. Друзья, это царь Дарий. Мы из этого... Кстати, вот эта картинка, она примерно отображает, как царь Дарий выглядел. Конечно, это по неким монетам, которые сохранились с того времени или еще каким-то источником. Вот примерно такая реконструкция его внешнего вида. Друзья, о чем я хотел сказать? Смотрите, Кир, Артаксеркс, Дарий, власть меняется. Один человек расположен, второй человек не расположен. Про Дария мы сейчас поговорим. Друзья, люди, которые совершают свое служение, уповая на власть, обращая свое внимание на царя, который расположен или не расположен, друзья, эти люди подобны морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой, да? Друзья, человек, который уповает на Бога, он понимает, что в Божьей власти все. Когда пророк Захария и Агей пророчествовали, они не думали, что Бог поменяет царя Артаксеркса на Дария. Они просто укрепляли упование на Господа. А Господь, со своей стороны, действовал таким образом, что произошла смена власти. И когда пришли люди, опять пришли люди, чтобы написать, спросить, что это вы такое делаете. Вот. В то время пришел к ним Фанфай, Заречный областначальник, и сказали, кто дал вам разрешение строить дом сей и доделать стены? Друзья, это 5 глава, 3 стих. Мы видим, да, вот когда они укрепили свои руки делать, то пришел сразу Фанфай, это Заречный областначальник, и спросил. Тогда сказали, ну и там, в общем, был ответ, целое письмо. И вот этот человек пишет письмо царю Дарию уже, вот этому царю Дарию. На что я хотел обратить внимание, друзья. Вот этот человек пишет письмо. Друзья, чем это письмо принципиально отличается от письма вот этих врагов иудейских? Давайте мы обратим внимание, оно очень похоже. Два письма, которые приведены в книге Ездры, вот этих врагов иудиных и вот этого фанфая областного начальника, они очень похожи. Они начинаются с того, что оба эти человека доносят царю о том, что какие-то люди восстанавливают храм. Но и оба эти человека просят царя вникнуть в это дело и разобраться. И оба эти человека, оба этих письма призывают царя вспомнить. Но вот здесь очень важная мысль. Помните, я сказал, запомнить эту фразу, что в книге памятной, посмотрите, да? Вот что пишет Фанфай, смотрите. Это 17 стих. Читаю 17 стих. Итак, если царю благоугодно, пусть поищут в доме царских сокровищ там, в Вавилоне. Точно ли царем Киром дано распоряжение строить сей Божий дом в Иерусалиме? И царскую волю о сём пусть пришлют к нам. Смотрите, вот есть памятные книги. В то время, ну, конечно, были не такие книги, это были глинобитные таблички разные или папирусы. И вот все записывалось. Кто, какие события, памятные книги велись тогда очень тщательно всеми царями. И они слагались в различных книгохранилищах. Причем эти книгохранилища были среди царских сокровищ. То есть там, где хранили царские сокровища, золото, серебро, там хранили вот эти книги летописей. И вот в этих книгах памяти было очень много что написано. И там найти было можно, что хочешь. Хочешь плохое, хочешь хорошее. И вот враги народа израильского говорят, поищите в этих памятных книгах, и вы найдете, что этот народ необузданный, что город мятежный, что от них проблем очень много. Вот поищите, вы найдете обязательно. А вот этот областначальник говорит, поищите в этих памятных книгах, найдете, давал ли Кир задание восстановить город или не давал. То есть к одним и тем же памятным книгам обращаются люди. Но что они там находят? Одни находят, что это город мятежный, а другие находят, что надо восстановить этот город. Друзья, все зависит от того, с каким настроем ты ищешь. Вы знаете, когда я читал вот эту книгу Ездру и вот эти мысли, то мне пришла вот аналогия с нашей с вами жизнью. Вот давайте мы вспомним абсолютно любого человека в нашей жизни. Вот вспомните кого угодно. Родителей своих, соседей своих, друзей своих, начальника своего, жену, мужа. Кого угодно вспомните. И покопайтесь в своих памятных книгах. Найдете вы там что-нибудь плохое про этого человека или не найдете? Найдете. А хорошее тоже найдете. А на что обращать внимание? На хорошее или на плохое? Вот с каким настроем вы к этому подходите, то вы, что вы хотите, то вы там и найдете. Друзья, враги народа израильского, иудиного, они говорили, покопайтесь в этих памятных книгах, вы найдете там массу плохого. Царь покопался? Точно. Все, не надо строить. Фанфай говорит, поищите в памятных книгах. Поискали? Точно. Давайте строить дальше. Друзья, история любого человека полна и положительных, и отрицательных примеров. И каждый выбирает то, что у него на сердце сейчас. Мне вот этот человек не нравится, я про него много найду в памятных книгах плохого. А этот человек мне нравится, найду хорошее. Друзья, я вижу, что вот этот человек Фанфай, заречный областначальник, и Шифай Банзнай, и товарищи их, они были куда лучше, куда благороднее, чем вот те враги, которых здесь имя тоже есть, да? Их имена тут Бишлам, Мифридат, Табиэл и прочие товарищи. Вот две категории. И те язычники, и те язычники. Но одни с добрым расположением, а другие со злым. Друзья, в этот момент времени на как бы вот эту сцену, может быть, очень красиво это говорить на сцену, но на первый план этой книги выходит автор этой книги Ездра. Друзья, что мы знаем об этом человеке? Пожалуйста, следующий слайд, он очень мелкий, и, возможно, давайте мы лучше откроем, если Максим выведет на экран, 7 глава 6 стих. 7 глава 6 стих, там написаны такие слова. «Сей Ездра вышел из Вавилона». Он был книжник, сведущий в законе Моисеевом, который дал Господь Бог Израилев. И дал ему царь все по желанию его, так как благодеющая рука Господа была над ним. Друзья, что мы знаем о Ездре? Друзья, Ездра происходил из первосвященнического рода по линии Елиазара, сына Ааронова. То есть его непосредственным потомком, предком, точнее, был Аарон. Считается, что он был внуком или правнуком казненного Навуходоносором первосвященника Сераии. Это событие описано в 4 книге Царств, в 25 главе. Знатное происхождение и природный талант позволили получить ему прекрасное образование и занять место придворного воспитателя при Вавилонском царском дворе. Ездра был известен как весьма ревностный исполнитель закона Моисея. Находясь в Вавилоне, он изучал закон Божий. В 458 году Ездра получает грамоту, предоставляющую ему и прочим иудеям право возвратиться из Вавилона в Иерусалим. Это второе переселение он и возглавил. Первое переселение, мы знаем, было Зарававеля. Скончался Ездра в глубокой старости и с честью был погребен в Иерусалиме. Это свидетельствует Иосиф Флавий, довольно древний историк. И этот Иосиф Флавий свидетельствует, что Ездра скончался в возрасте 120 лет в Персии во время своего второго путешествия в Иерусалим к царю. Друзья, вот примерно короткие сведения об Ездре. Мы сейчас еще подробнее чуть о нем поговорим. Друзья, что интересно в этом человеке? Давайте мы посмотрим следующий слайд. Здесь цитата из книги Ездра, 7 глава, 9-10 стих. Давайте мы ее немножечко с вами изучаем или поразбираем. Если бы мы были на братских курсах, я бы сказал, что сейчас будет небольшой урок герменевтики. «Ибо в первый день первого месяца было начало выхода из Вавилона, и в первый день пятого месяца он пришел в Иерусалим, так как благодеющая рука Бога его была над ним. Потому что Ездра расположил сердце свое, чтобы изучать закон Господень, и изучать и исполнять его, и учить в Израиле закону и правде». Братья и сестры, давайте мы немножко порассуждаем. Я задам два вопроса. Первый вопрос. К чему расположил Ездра свое сердце? Трем вещам. Ездра свое сердце расположил. Трем вещам. Первое. Изучать. Второе. Исполнять. Третье. Учить других. Давайте, братья и сестры, предположим, что один из этих элементов убран. Например, Ездра расположил свое сердце учить людей, но не расположил свое сердце изучать закон Господень. К чему бы это привело? Он бы учил своему, стал бы одним из людей лжеучителей. Так же, да? Хорошо. А если бы он расположил свое сердце изучать, но не расположил бы свое сердце учить других, к чему бы это привело? Он бы привел к тому, что человек сам питается, но другие от его знания ничего не имеют. Друзья, а вот теперь более сложный вопрос. А что бы случилось, если бы Ездра расположил свое сердце изучать и учить, но не расположил свое сердце исполнять? К чему бы это привело? Друзья, узнаем ли мы людей, какие люди в Библии похожи вот на этих людей, которые изучают и учат, но не исполняют? Кто это? Это фарисеи. Да, это фарисеи. Кстати, интересно, вот очень интересная мысль, что Ездра, находясь в плену Вавилонском, он не имел возможности совершать служение. Он не было храма, не было жертвенника. Он не мог совершать то служение, которое имел право совершать, как сын Аарона, первосвященника. Он же мог совершать служение как священник, но не имел возможности. Друзья, этот человек не успокоился, он не сказал, у меня нет возможности совершать служение, поэтому я ничего делать не буду. Этот человек свое сердце расположил к тому, чтобы изучать закон и тщательно-тщательно его исполнять, чтобы оградить себя от этого языческого мира. Друзья, в общем-то, в будущем, через пару сотен лет появляется вот это движение фарисеев, фактически они продолжатели Ездры. Смотрите, Ездра назван законником. Но и во времена Христа были законники. Но чем они отличались, законник Ездра от законника во времена Христа? Чем отличались? Что Ездра изучал, исполнял и учил. А законники Ветхого Завета изучали и учили, но сами не исполняли. законники Христа, при Христе, который был. Друзья, поэтому вот Ездры расположил свое сердце изучать, исполнять и учить. Когда он расположил это свое сердце, как вы считаете, когда? Когда был еще в плену в Вавилоне, тогда, находясь в плену среди языческого мира, он расположил свое сердце не соединяться с этим миром, не учиться премудрости вавилонской. Хотя там были довольно сильные чародеи, как мы знаем, и гадатели разные, и там у них и медицина развивалась, и все остальное. Друзья, он не расположил свое сердце к этому, он свое сердце расположил изучать Господень закон, там, в Вавилоне. Там, в Вавилоне, он исполнял его, там, в Вавилоне. Друзья, легко исполнять закон Божий здесь, в церкви, или во время христианской, а как трудно исполнять закон Божий в языческом мире, в Вавилоне. И там, в Вавилоне, он расположил свое сердце учить израильтян. Смотрите, как хорошо. Изучать, исполнять и учить. А второй вопрос, который я хотел задать. Почему благодеющая рука Бога была над ним? Потому что он расположил сердце свое. Друзья, к чему он расположил сердце свое? Вот к этому, к этому и к этому. И это привело к тому, что благодеющая рука Бога была над Ездрой. Да, хотим ли мы, чтобы в нашей жизни благодеющая рука Бога была над нами? Смотрите, благодеющая рука Бога его была над ним. Потому что причина есть, не просто так, а потому что Ездра расположил сердце свое. И расположил сердце свое к чему конкретно? Изучать, исполнять и учить. Поэтому, друзья, Ездра и имел огромный успех. Его успех заключался не в том, что он был талантливым, не в том, что он был каким-то особо знаменитым, а в том, что благодеющая рука Бога была над ним. Друзья, еще пару слайдов, не так много. Когда Ездра приходит в Иерусалим, и с ним вторая группа переселенцев приходит, то ситуация складывается таким образом, что вот как раз тот слайд, та тема, о которой мы вначале сказали, это принципы восстановления служения Богу. Пожалуйста, следующий слайд. Принципы восстановления служения Богу. Друзья, мы видим, какими принципами пользовался Ездра. Хотя Ездра имел все полномочия от царя, написано, что царь ему дал грамоту, и в этой грамоте написано, что все люди, которые подчиняются царю на всех местах, казнохранители, там начальники всякие, они обязаны помогать Ездре. Тем не менее, в 8 главе мы читаем такие слова. «И провозгласил я там пост у реки Агавы, чтобы смириться нам пред лицом Бога нашего, просить у него благополучного пути для себя и для детей наших, и для всего имущества нашего, так как мне стыдно было просить у царя войска для охраны». Друзья, я напомню еще раз, что Ездра с вот этими людьми, они совершали довольно далекий путь от Вавилона в Иерусалим. Мы видели этот путь, он очень далекий. Друзья, этот путь очень опасный. Это кочевые разбойники, это разные племена, которые жили на пути. Они могли разорить и убить всех шедших. И, конечно, любой караван, который отправлялся в то время туда, в ту сторону, был сопровождаем войском для охраны. Но Ездре было стыдно просить войско у царя. Почему ему было стыдно? Потому что он сказал, я на Господа уповаю. Друзья, а что теперь делать? Идти страшно, а просить стыдно. Что делать? Друзья, и вот первый принцип. Пост и молитва к Богу. Если мы хотим, чтобы наше служение было успешно, у нас всегда есть выбор. Или уповать на человека, на царя, и попросить у него помощи, и быть спокойным, потому что царь дал нам свою помощь. Или второй выбор, более сложный, требующий смирения, требующий доверия. Это обратиться к Богу. Пост не для того, чтобы Бога заставить что-то делать. Пост для того, чтобы смириться пред Богом, чтобы Бог оказал милость. Друзья, это очень важная мысль, чтобы в нашей жизни мы всегда понимали, что любое дело, которое мы хотим начать, которое хотим, чтобы оно было успешным, мы должны смириться пред Богом и доверить Богу. У нас было подростковое в понедельник, и мы изучаем послание Иакова, вторая глава, мы начали изучать вторую главу, и там есть такой текст очень хороший, мне нравится с самого начала. «Братья мои, имейте веру в Иисуса Христа, нашего Господа славы, невзирая на лица. Ибо если в собрание ваше войдет человек в богатой одежде...» Смотрите, ситуация какая. В языческой в Каппадокии или в галатийских каких-то городах или селениях собралась маленькая кучка христиан в каком-то подвале. Их все презирают, их гонят, их в суды, влекут в суды, их обманывают на работе. И вдруг в их собрание выходит богатый человек. Друзья, у любого человека расположение какое? Вот этот человек, сейчас мы его приютим, посадим на первое место, произведем на него хорошее впечатление, улыбнемся ему вежливо. И он нам потом поможет. Он нам потом окажет помощь, он за нас заступится, он нам работу хорошую даст, он нас защитит где-нибудь. Это человек, на которого я могу уповать. А Яков пишет: братья, имейте веру в Иисуса Христа. Не на лица смотрите, не на богатство, а имейте веру в кого? В Иисуса Христа. И дальше: в нашего Господа славы. Это Бог, который славный, который творит чудеса. Это Бог, который готов являть силу свою. Имейте в Него веру. Вот, друзья, первый принцип любого служения. Имейте веру в Бога. У Ездры эта вера была. Он не просто был книжником, сидящий там в Вавилоне в какой-то богатой библиотеке и изучал закон. У него была живая вера. И когда пришло испытание, он говорит: нет, мы к царю не пойдем. Мы помолимся Богу, мы возовем к Богу, мы объявим пост, и Бог будет с нами. Это очень важная мысль, это 23 стих, да, смотрите, написано: «Итак мы постились и просили Бога нашего об этом». И помните, как это написано дальше? «И Он услышал нас». Это хороший стих, да? Друзья, второе, после того, как Ездра вымолил у Бога милости, второе, что он сделал, уже пришед туда, еще не пришед туда, 24 стих: «И я отделил из начальствующих над священниками 12 человек». «И отдал им весом серебро и золото, и сказал им», 28 стих, «вы святыня Господу». 29 стих: «Будьте бдительны и сберегите это». Друзья, из огромного количества людей, из всех священников, Ездра выделяет 12 человек. Друзья, и он не просто их выделил, он их посвятил на служение. Он говорит: вы святыня. Вот эта фраза «вы святыня» означает: вы отделены для Бога. Ничем другим не занимайтесь. Вы выделены для Бога. Ездра не делал все сам. Он не сказал: я все могу. Я священник, я лучше всех знаю, я закон Божий изучал, Бог меня выделил, все, я. Нет. Он понимает, что один он не справится, ему нужны помощники. Этих помощников не так сильно много, но они есть, их 12 человек. Он их выбирает, он их посвящает Богу, он дает им наставление, и теперь они вместе с ним совершают это дело. Друзья, другими словами, он наводит некоторый порядок в служении. Это очень важно. И третья, большая часть этих книг, это 9 глава целиком и 10 глава целиком, это главы, в которых Ездра приводит очищение народа. Когда Ездра пришел в Иерусалим, он был очень сильно огорчен. Он очень сильно огорчен состоянием, оказывается, то есть первая волна переселения была, сейчас вторая волна переселения. Он думал, что уже что-то сделано, много сделано. И вдруг он находит, что действительно много сделано, но народ израильский, народ иудейский, они отдавали дочерей своих в жены языческим людям, а языческие дочери брали как жен своим сыновьям. И Ездру это так сильно расстроило, что он, написано, разодрал и верхнюю одежду, и нижнюю одежду разодрал. Вообще, друзья, вот в древности был такой обычай раздирать одежду как символ какой-то особой печали или горя. Разодрали одежду свои, волнение какого-то. Но везде написано, разодрали верхнюю одежду свою. Но Ездра был настолько огорчен, его огорчение было настолько сильным, что он даже нижнюю одежду разодрал. А чем он был огорчен? Почему он так был огорчен? Ну, отдавали они жен своих, дочерей своих замуж. Ну, брали дочерей себе в жены. Какая проблема? Друзья, Ездра понимал хорошо, что если народ не будет чист, никакого восстановления служения не будет. Даже если они построят храм, даже если они воздвинут стены, все опять будет разрушено. Друзья, Ездра хорошо помнил, что этот храм-то был разрушен потому, что люди были нечисты. Вот именно поэтому он был разрушен. И теперь он приходит, И люди пришли восстанавливать стены. Друзья, вот это первое переселение. Они пришли с Иерусалима восстанавливать стены. И вдруг они сами грешат. И Езда пришел в недоумении. Как это может быть? Вы же пришли стены в Иерусалим, а вы теперь ссоритесь, женитесь там и так далее. Не может так быть. Невозможно построить дело Божие, если чистоты не будет. Друзья, и он, во-первых, сам очень сильно плачет. Плачет, постится, не ест и не пьет, написано. К нему собираются люди. Он с ними постится вместе. Потом они собирают всех людей. Потом они говорят клятву Божию, что все это они удалят из своей среды. Все, во всем покаются. Потом они стали по спискам смотреть, кто взял за себя жены, кто не взял. Всех этих жен отпустили. Друзья, две главы подробнейшим образом описывается процесс очищения. Друзья, третий принцип восстановления служения Богу или служения Богу – это чистота. Друзья, кстати, я вам скажу, что об этом принципе мы очень часто забываем. Чистота не только в отношениях вот, с миром. Друзья, но чистота, вот, например, мы делаем дело Божие. Вот люди пошли на благовестие. Вот я расскажу вам один пример. Двух братьев, это реальный пример, двух братьев пригласили для совершения одного служения по очищению, освящению в одной церкви. Они летели на самолете в эту церковь, и у них была пересадка в Москве. Прилетели в Москву, и в Москве была длинная пересадка, несколько часов, может быть, часов 10 до следующего самолета. И они решили эти 10 часов посвятить тому, чтобы погулять по Москве. И они пошли на Красную площадь. А куда еще в Москве идти? На Красную площадь, да. Пришли на Красную площадь, и один брат другому говорит: слушай, был маленький на Красной площади, тут такая была длиннющая очередь в мавзолее Ленина. И я помню, хотел попасть и не попал. А сейчас никого нет, давай сходим. А он говорит: ну давай сходим. И вот они пошли в мавзолее Ленина. А там, он потом рассказывает, говорят, надо шапку снять. Там еще как-то вот заходишь, как типа, ну не специально, но как кланяешься, как будто вот заходишь туда вот так вот. И говорит, мы зашли, посмотрели на этот лежащий труп, вышли, и потом я говорю этому брату: слушай, у меня на сердце такая скверна, как будто мы в языческий идольский храм зашли и поклонились. А он говорит, и у меня тоже. И он говорит, и как мы сейчас поедем очищение, освящение совершать в церкви-то? Как мы это будем делать-то? И вы знаете, что они сделали? Они вернулись в свою церковь. Вот. Покаялись, исповедались и полетели обратно еще раз. Друзья, правильно или неправильно? Правильно. Я думаю, что очень правильно. Потому что нельзя совершать служение нечистым. Оно просто не получится. Но совершать-то можно, конечно, но оно не получится. Группа благовестников отправилась на благовестие. И по пути поссорились. Вот реальный случай тоже в моей практике был. Молодежь идет на благовестие. И по пути поссорились. Поссорились, а потом, стоп, все, подожди, благовестие. Так, вылочка, спели. Друзья, это служение Богу или нет? Оно, конечно, служение Богу, но оно не будет правильным. Друзья, когда нечистота в сердце присутствует, когда нечистота, ну какое служение Богу? Друзья, но это не значит, что надо не служить Богу, это значит, надо очищаться. Или братья собрались решать вопрос. Я помню, у нас, ну, пришел с членского собрания, и брат мне звонит один. И он говорит: кончилось собрание? Я говорю, да. А что за собрание? Я говорю, ну, членское было. Он говорит, так рано закончилось. У нас, говорит, обычно раньше 12 не заканчивается. Я представил, что у них за членское раньше 12 не заканчивается. Он говорит, да, у нас бурно проходит. Друзья, а я вот представил, бурно членское проходит. Вообще правильно это или неправильно? Ну, у нас же не партсобрание, не коммунистическая ячейка какая-нибудь, да, комсомольская. У нас же церковь Божия. Какие бы сложные вопросы мы ни решали, как бы мы ни были не согласны друг с другом, все равно это надо делать с любви, кротости и долготерпения друг от друга. Так же, друзья, да? А если нарушаются эти принципы чистоты, о каком служении речь-то идет? Друзья, вот как сильно расстроился Ездра. Друзья, он так плакал. Вот я вам прочитаю. По окончанию всего, ну там написано, да? «Услышав это слово, я разодрал нижнюю верхнюю одежду, рвал волосы на голове моей и на бороде моей, и сидел печальный». Друзья, и потом говорит: «Боже мой, стыжусь и боюсь поднять лицо мое к тебе». Вот такое состояние Ездра было. Он понимал, нет чистоты, нет служения. Итак, друзья, три принципа служения Богу. Это постомолитва, это доверие Богу, это смирение пред Богом. Это определенный порядок. Выделил руководители, надо порядок навести. И это чистота. Вот три таких принципа. Друзья, я знаю братьев, служителей хороших, которые вот второй принцип не совсем понимают, они не наводят порядок, нет руководителей, все делает человек сам, и служение тоже слабо совершается. Человек надрывается, все плохо получается. Есть люди, которые порядок навели, но в их жизни нет чистоты, нет доверия Богу, тоже не получается. Друзья, вот три принципа. Доверие Богу, зависимость от Бога, порядок, распределение, такое служение и чистота. Да и последний слайд, о котором мы не будем говорить, просто мы его покажем. Это домашнее задание. Это молитва Ездры. Очень интересная молитва этого человека Божьего, который он молился и каялся пред Богом и взывал к Богу, чтобы Бог помиловал. Я хочу предложить вам как домашнее задание, чтобы вы прочитали эту молитву дома, разобрали в своей семье, посмотрели, как молится Ездра, о чем он говорит, на какие вещи он обращает внимание и к чему, каким результатом привела эта молитва. Друзья, вот на этом обзор книги Ездры заканчивается. В следующий раз мы с вами будем говорить о подобных вещах, но немножко в другом ракурсе. Это книга пророка Неемии.